Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Когда-то много лет тому назад я очень увлекался фольклорной музыкой. Потому что в отличие от того, что ее заменило, а именно эстрада, она сохранила в себе жизнь. Потому что, хотя, ну, в хорошей эстрадной музыке и пении есть определенная такая, ну, заряд энергии, и иногда там прорывается какая-то хорошая поэзия, но довольно редко. В основном, в целом, что именуется попсой, это вещь довольно мертвая. И фольклор, он этому, ну, невольно противостоит, потому что, наоборот, в фольклоре все живое. А когда, ну вот, из простого русского танца или там, ну, туркменского танца возникает балет на эту тему, то сразу появляется такая мертвая, в общем, вещь, которую оживить трудно. Для того, кто не знаком с подлинным пением, танцем, какими-то такими речитативами народными, то это может показаться очень даже и так симпатично. Но кто прикоснулся когда-нибудь вот к живому источнику, то, конечно, понимает большую разницу. В наше время, конечно, фольклор в загоне. Ему не дают нигде места, и это печально, потому что это связь с живой народной жизнью, то есть с нашим прошлым. И вот по этому поводу я решил пригласить мою очень хорошую приятельницу Оксану Федоровну Жук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Оксана Васильевна, я тебя 100 лет не видел. Вот, ну, очень рад,
что
мы нашли повод пообщаться при нашей общей занятости. Ну, начну издалека. Как твои детки?
Все прекрасно, кого не возьми. В общем, Соня моя в этом году поступила в ВУЗ. Она поступила на заочку в МАСИ, экономико-статистический институт, и пошла работать. Сделалась она королевой бензоколонки. Она теперь работает в магазине сетевом, большом, красивом, блестящем, в котором продают запчасти.
А она вечером работает?
Нет, она работает длинную смену. Ну, по какому-то специальному графику они договариваются. А учится, у нее же заочная. Она учится в интернете фактически, и выходит там, у них есть установочная сессия, потом там еще зимой сессия будет. То есть она, причем она поступила, ну, по остаточному принципу, потому что там не добрала 2 балла на очное. Но теперь уже говорит, да не буду я переходить обратно. Потому что ей сказали, ну, мы тебя возьмем на заочную потом. Но ей как-то понравился тот факт, что она работает, что она помогает семье, что она такая ответственная, деловая.
Сколько ей сейчас лет уже?
17.
А Вася?
Вася нашему 13. У него 45-й размер в ботинок. И он ростом почти 2 метра. И он... Школьник еще.
Я понимаю.
Не знаю, чем он.
Как его скрипка?
Скрипка все закончилась.
Ну, так он хоть берет инструмент?
Вначале сказал, все, никогда продай. В этом году говорит, давай обратно купим. Очень соскучился. Я прям не знаю, насколько он уже с самой... Ему, он же очень высокий, большая рука. То есть ему скрипки маленькие.
Ну, пусть альт. Приобретет.
Да, видимо, надо. Но это такое скорее уже будет домашнее музицирование. Он как-то.
Ну... Так домашнее самое ценное. Мы же об этом и говорили.
Он на конфликте на каком-то кончил музыкалку. Он так вот со всеми переругался, у него как раз самый начался бурный такой подъем подростковый.
А Маша?
Маша поступила в Гнесинское училище, первый курс учится на родном моем факультете. Вот у самых лучших на свете педагогов и в самом лучшем, на мой взгляд, месте.
Они тебя с ней не путают?
Путают. Она очень обижается. Она пришла на вступительный экзамен и говорит, ну там она пишет диктант, и вдруг старая педагог пожилая толкает друг друга, говорит, слушай, девочка какая-то знакомая, только фамилии у нас такой не было. Как это лицо знакомое, как же ее мама, вот она, ну точно, что не вижу.
Ну вот, да, потому что вы совершенно как одно лицо. Вот когда ты вошла, я думал, ну Маша вошла.
Да, она сейчас как-то еще подросшая, еще больше стала на меня похожа. Только что она маленького ростика. Она в каких-то родственниках, бабушка у меня была крошечная, вот она такая, малюсенькие ручки у нее, маленькие ножки, и сама она такая вся маленькая. А лицо мы с ней схожи абсолютно.
Кто у нас там следующий-то?
Рома.
Рома, да, как он? Рома, нам уже тоже взрослый стал.
Рома взрослый, ему очень сильно помог возмужать вот при Благовещенском храме лагерь, который существует.
Ну, да, да.
То есть мы с этим лагерем поддерживаем все, хотя мы живем теперь на другом конце Москвы, и, в общем, все равно у нас с этим лагерем самое, что ни на есть, дружественное, доверительное
отношение. Он был такой плечистый.
Он был, да, но он был такой маленький толстяк, тюфяк никуда не лез.
Толстяком он не был, по-моему, ты всем преувеличил.
Да нет, ну он такой смешной, пухленький, рыхленький, такой какой-то веселый, всех он веселит всегда. Но он был такой без, ну как-то, без особой физической нагрузки. А лагерь ему очень... Он поехал, очень долго просился, в этом году мы его наконец отправили. И он просто сказал, что он теперь будет всегда ездить, и что ему очень нравится и весело. И он как бы себя чувствует там мужчиной, необходимость в его рублении топором, пилении пилой большая. Вот, а потом в свете Васиного авторитета, Вася в этом году тоже он заслужил множество похвал. Если он раньше доставлял только горе всем педагогам там в лагере, он скандалил, капризничал. А сейчас он вырос и стал прям тоже такой же настоящий помощник.
Так, ну и дальше.
Ну а дальше малышня, все там. Илюша, вот он, бабушка занимается английским в основном. Бабушка взяла его на себя.
Взяла, да. Хорошо.
Берет его домой после уроков и потом возвращает к вечеру. А Платончик маленький совсем.
Ну, он как маленький, он же в школе.
Должен пойти в следующем году.
А, в следующем.
Он же очень плохо говорил. Вот, и теперь мы в прошлом году его перевели в такой специализированный логопедический сад. Он очень много там занимается и хорошей педагогии. Дай бог ему здоровья всем, конечно. Но это совсем другое внимание к детям, нежели вот в стандартном саду.
Ну, разумеется.
И ему, конечно, этого не хватало явно. То, что у него какие-то были сложности, связанные, вот, может быть, с нашими всеми этими драматическими историями, вот, семейными. Он, конечно, не говорил долго-долго, почти до 4 лет. Были разные. Кто-то говорил, он у вас аутист, кто-то говорил, он у вас глухой. Кто-то говорил, он там, значит, он, у него какой-то полный психологический блок. Он не отзывался на речь, обращенную со спины к нему. И, в общем, ну, вот сейчас как, все эти подозрения отпали, потому что он, занимавшись хорошими такими логопедами, дефектологами, в общем, он вполне выровнялся. То есть в этом году мы его сможем уже в обычную человеческую школу отправить в первый класс. Да. Так что...
Ну вот, а теперь вот к главной теме. Вот мне бы хотелось, чтобы ты нам, мне, произнесла монолог просто о том, вот, что вообще есть музыка народная, та, которой ты посвятила огромную часть своей жизни. И вот я, слава Богу, увидел, услышал, что ты теперь этим начинаешь делиться с нами грешными.
Народная музыка – это моя любовь. Начнем с этого. Это то, что, услышав однажды в очень юном возрасте, я люблю до сих пор. И у меня разные менялись вкусы в разных областях, и менялись предпочтения там. Но это остается неизменным.
Ну а какие у тебя были предпочтения?
Ну, скажем, когда-то я очень любила рок-н-ролл, когда-то потом я сильно любила какую-то панковскую культуру, потом мои родители были хиппи, так что, соответственно, вся эта, весь этот пласт культуры хиппи, он тоже не прошел мимо меня. Потом я очень сильно увлекалась там, оперным искусством, мне очень нравилась оперная музыка, и я занималась тоже и оперным пением. Вот. Потом я познакомилась с людьми, которые занимаются аутентичной музыкой, исполнительством на таких реконструированных средневековых инструментах. Это мне тоже страшно было интересно. Вот. Ну и потом церковное пение все эти годы тоже меня сопровождало. Вот. Просто, ну, можно сказать так, что это вроде как широкий круг интересов, с другой стороны, страшно музыка, потому что все это в области музыки. Я больше ничего не умею. И это очень люблю.
Нет, ну водка все-таки это огромная.
Она поглощает полностью. Конечно. Человека, когда он... Но когда, собственно, вот этот путь, который меня привел в музыку, в том числе в профессиональную, тоже лежал через народную музыку. То есть если бы я не столкнулась с таким вот в чистом виде аутентичным фольклором, я думаю, я бы никогда не поступила ни в Гнесинково, ни потом как-то это не прикладывала к жизни. Ну,
а с чего вот это все началось? У меня вот, например, и, извините, перебью, это как... Меня однажды пригласили, ну я был молодой человек, всегда нужны деньги, просто поработать на фольклорном каком-то съезде, что ли, или фестивале, по-моему, это даже называлось. Меня прикрепили к одному такому молодому человеку лет 35, узбеку, у которого там 6 детей оказалось. Вот, и он играл на домрину и узбекской. Ну, а потом там все, и алтайская музыка, и казачья, и там все это было настолько мощно и настолько прекрасно, что я, ну, навеки стал фанатом.
Ну, вот примерно, музыки. Да, так обычно у всех. У меня тоже сходное, хотя просто я училась в школе в центре Москвы, и со мной училась девочка по фамилии Толстая, а по имени, теперь она называется Фёкла, а тогда она называлась Аня. Вот.
И... А Фёкла Раиса Толстая, Фёкла Толстая Смирнова ещё с вами.
Нет, не Фёкла Толстая, такая есть ведущая, телеведущая.
Да, понял, я перепутал.
Когда она училась в нашей школе, когда она училась в нашей школе, она была Аня. И её папа дружил с... Её папа был Никита Ильич Толстой. Дружил он с... если я ничего не путаю, жил с Дмитрием Викторовичем Покровским, таким исследователем и популяризатором такой этнографии в чистом виде. Да? В тот момент, в советское время, существовало огромное количество народных хоров, которые вот что-то такое, какой-то эстрадный такой, делали эстрадную подмену, да, народной музыки. Вот. А ансамбль Покровского, это было что-то такое очень подпольное, андеграундное, они куда-то ездили за рубеж, и они вот, ну, шокировали публику тем, что пытались копировать вот бабушек, записанных в этнографических экспедициях. То есть по сравнению с народными хорами, привычными такими уже советскому уху, это было, ну, совершенно дико. Как, вот, как забрать из пустыни каких-то, там, не знаю, людей на верблюдах. То есть что-то настолько дикое, люди не могли это сопоставить даже. Им казалось, что это что-то совершенно различное. Вот. И при ансамбле Покровского, который был профессиональный и как-то где-то там базировался между Москонцертом, там, не знаю, за что уж они держались, у них была студия такая любительская, юношеская, которая жила и развивалась в Московском государственном университете. И в эту студию ходили просто студенты, просто какие-то вот такие школьники старшие. И там была такая очень хорошая творческая атмосфера, и люди... часами слушали записи экспедиционные, сами в экспедиции ездили. То есть это никак не оплачивалось для них.
А сейчас просто... что-то подобное есть?
Да, сейчас...
Хотя в миниатюре.
Я думаю, что сейчас как бы есть... Все это родилось из этой... Я думаю, что эта студия вообще была первоначальным таким источником вот такого рода ансамблей и студий. Потому что вот кого не услышишь и не спросишь, этот ученик того, а тот ученик этого, и все они каким-то образом замыкаются на вот этот самый... в те времена бывший ансамбль Покровского. То есть вот это, начало этому движению, я думаю, было положено вот там, в университете. И вот эта самая Аня Толстая, которая теперь Фёкла, она... их класс был шефский над нашим. Они были постарше, там, года на три. И в качестве шефской работы они меня привели на репетицию этой самой студии. И я там услышала, как вот эти молодые люди, там мальчишки, девчонки, такие вот студенты, первокурсники, второкурсники, как они пытаются копировать вот эти записи старушек. И одно это, даже еще без поездки в экспедицию, оно на меня произвело впечатление, ну вот, как гром среди ясного неба.
Уже затронул.
Уже затронул сразу. То есть это уже настолько было, во-первых, это было очень живое, во-вторых, это такой поток очень мощный, ну, и звука, и какой-то энергии, и вот какого-то человеческого общения. Люди во время пения, особенно вот такого народного пения, они, во-первых, импровизируют, а во-вторых, общаются между собой. То есть вот как люди друг на друга смотрят.
Это действие.
Это целое действие. Это такое, вообще это, ну вот недаром же всякие там брачные отношения устанавливались раньше в хоровод, да, в карауд. Пойду в карауд, там кого приляжу. То есть вот они рассказывали же, и потом уже дальше, впоследствии, я поехала в экспедиции, сама записывала эти рассказы. То есть вот в момент пения люди очень раскрываются, в момент какого-то совместного действия, совместного... Это, с одной стороны, это такой, ну, целомудренный способ общения, а с другой стороны, он очень откровенный.
Да.
То есть это очень высокая степень открытости, когда человек поет, у него по-другому, он по-другому смотрит, он по-другому, из него вот какая-то его сущность открывается.
А вот эти тексты, они такие, ну как бы традиционно каноничные, да, вот то, что они поют? Или там есть возможность какой-то импровизации внутри
текста? Ну, в смысле слов.
Да.
Ну, если это касается обрядовых песен каких-то, то там обычно подставлялись имена людей, которых хотели как-то похвалить или, наоборот, поругать, там какие-то корилки или такие славильные свадебные песни. Но, пожалуй, вот в этом вся импровизация заканчивалась на этом месте.
Потому что музыкально зависит от области, там менялось, конечно.
Нет, это бесспорно, не только что менялось, а это тоже выглядит как... Если сравнивать с Европой, то это как разные народы Европы, наши области отстоят по музыкальным каким-то ладам, по строению музыки, по каким-то особенно акцентированным в быту моментам, к которым приурочены песни, очень по-разному области выглядят. То есть каждая область по костюмам, по диалектам. Наша страна – это как вот целая Европа. Каждый...
Была.
Была, да,
к сожалению, вот все перемешали весь народ, все унифицировали. В общем, даже сейчас, ну, такая местная народная речь из-за телевидения, из-за... из-за того, что все переезжают с места на место, она тоже унифицирует.
Ну, было же еще такое специальное движение в советское время, когда открывали школы, то детей, эти учителя молодые и такие горячие, они переучивали, говорили, ты неграмотно говоришь. Там, все диалектные особенности, они за счет еще образования вот этого всеобщего, среднего, они еще за счет этого очень сильно стерлись.
Да, действительно.
То есть это было, и потом родители шли к своим родителям, бабушкам, говорили, ты все неправильно, меня вот в школе научили, говорить надо там не тепло, а тепло, там не, вот, не молоко, а молоко. Вот смотри, как диктор говорит по телевидению. Это было специальное такое движение, это казалось всем, что они борются с неграмотностью. Вот, а на самом деле... Это какие-то основы поколебало, какие-то традиционные.
Хотя можно ведь писать молоко, а говорить молоко, или вот писать огурцы, а как во Владимирской области говорит огурцы. А на самом деле там вначале дифтонг стоял.
Ну да, то есть можно было и так, и так, как хочешь тебе говорить. Ну просто я случайно недавно наткнулась в каком-то журнале на статью. Я, собственно же, не филолог. Вот, но наткнулась у нас такую филологическую статью на тему диалектов, что они несут в себе какие-то вот мотивы поведения, ну, схемы поведения, то есть вот какие-то каждый диалектный какой-то вот этот комплекс, он как бы формировал и в том числе там быт. Ну, я не могу, за что купила, за то продала. Это не совсем мои исследования.
А можешь мне ее прислать как-то?
По-моему, это русский репортер какой-то вот в начале осени был. Я найду.
Тебе не трудно?
Не трудно. Хорошая такая статья.
Я это все, понимаешь, ну, обожаю. Я не знаю, как скоро я прочту, но вот меня это просто волнует, понимаешь, вот по-настоящему.
Ну, меня это тоже волнует до сих пор. То есть я с таким удивлением увидела. У меня брат, он совершенно такой, ну, не то чтобы далекий от там, этнографии и фольклористики, но он такой светский человек, работник.
Ну, мы с ним сейчас часто общаемся. Да. К нам в храм приходит постоянно.
Он где-то здесь неподалеку работает.
Я его очень люблю.
Вот. Ну, я у него просто это нашла. Я говорю, ой, дай мне, какая интересная вещь. Это мне
Ну да, может через него перейти.
Хорошо.
Да. Или на электронную почту.
Хорошо, надо найти. Наверняка у них же есть и электронная версия этого журнала. Может быть, у них даже так можно прям ссылку какую-нибудь в интернете найти. Очень интересно. Я сама с большим удовольствием читала и погружалась в этот материал.
Ну а теперь ты сама стала пить?
Я не стала, я продолжила.
Ну да, ну ты как бы вышла уже на широкие просторы, необъятные наши родины.
Да, даже не знаю, как это вышло. Это как-то, то есть я когда-то этим собиралась заниматься в юные годы там. Вот, но потом я рано вышла замуж, и у меня была такая провинция. У меня было другое поле деятельности, скажем. У меня были маленькие дети, и я жила в провинциальном городе, у меня был там детский такой маленький хорик из провинциальных моих соседских детей. И мы с ними пели в основном церковную музыку, но и немножечко что-то такое. Мне кажется, что просто я пришла к такому выводу в процессе практики, что народная музыка для детей не очень, ну, таких музыкальных, не очень ярко одаренных музыкально, она может быть мостом к, вообще к любой музыке. То есть, когда человек начинает петь простые такие попевочки, маленькие, несложные какие-то вот хороводики, несложные, играть в игры, просто он механически перестает сосредотачиваться даже на этом вот музицировании как таковом. И это какие-то нажимает у него кнопочки там внутри. Он развивается музыкально. То есть вот эта культура, она имеет такое очень большое развивающее для детей
значение. Но это на своих проверил или в детском саду? Или там еще?
Еще живя в Ряжске. Живя в Ряжске. Я просто там я была поставлена перед необходимостью обучить детей не очень музыкальных часто каким-то таким достаточно сложным вот церковным песнопением. Вот, которые, ну, как бы они, может, не очень сложные, но сходу это сложно. И поэтому я вот не знала, с чего начать, как их вообще, как их распевать, как... И просто вот методом тыка, то, что мне пришло первое в голову, мы с ними стали играть вот в такие самые простые народные игры, которые там я записывала когда-то в деревне, до... еще учась в училище и занимаясь вот студией при университете. И в эти, когда с ними играешь в простые игры, они тебе вместе с тобой пропевают там какие-то вот эти заклички, приклички, то, что сопровождает игру, да, маленькие кусочки попевочки. И они вначале это все стихийно, все кричат, веселятся там, а потом плавно почему-то все начинают интонировать чисто, все начинают петь. То есть эти...
Нет, дело в том, что, ну, как правило, людей без слуха не бывает, а просто... Вот связь мозга с речевым и голосовым аппаратом, она такая неразвитая. А вот если это вот действительно поставить на какой-то такой...
Ну, потом я уже прочитала на эту тему книжки, да? И уже поняла, что это не я такая умная. Просто мне вот таким образом удалось вдруг в какой-то момент, ну, вот таких как детей, которые, на которых, знаете, человек приходит в музыкальную школу, говорит, а, у вас у ребенка нет слуха. Там, сразу отбраковывают. То, что, ну, этим заниматься неинтересно, музыкалки. Хочется сразу, и чтобы был уже ребенок развитый, и сразу его в рихтеры. Вот. А не обязательно же всем быть рихтерами. Но музыка, вот такое бытовое музицирование и такая возможность петь там дома, или даже, ну, не знаю, стучать на стучалке на какую-нибудь, она человеку очень сильно открывает жизнь. Она его очень сильно... Ну, приобщает, обогащает, да. И дает ему вот эту самую возможность общения такого неформального, другого совсем. Поэтому тот факт, что сейчас люди почти не поют в быту, то, что они в основном...
Ну, да, вот кто это с горочки спустился в основном?
Да и то. Мне кажется, уже и это ушло. Это мое детство. Вот я помню, мы жили в коммуналке, и соседи по коммуналке, у них каждые выходные собирались служивцы. Они, у них не было детей, они как-то по этому поводу горевали, и вот каждый раз скормили там толпу народу. И они целыми вечерами, каждый раз в неделю регулярно, когда уже все поели, начинали петь песни за столом. Открывали окно, все это дело было в районе автозавода, вот ДИЗИЛ сейчас. И такая на всю улицу. И вот у них был вот такой репертуар, да вот кто-то с горочки
спустился. Я вот этот твой жест прямо знаю, как ты там на сцене.
Вот они, да, они как-то это все делали очень так... Ну, я вот с детства это любила. Я помню, моя мама очень ругалась на них. Там, например, у меня температура. А она говорит, ну что же вы, сволочки, поете? У меня ребенок болит. И мне было как-то все время обидно. Я говорю, мама, ладно, пусть... мне хотелось, чтобы они пели. Мне казалось, от этого лучше как-то становится. Даже если у тебя температура.
Ну, да.
Вот. И они пели вот какой-то такой поздний, заводской, такой советский вот этот репертуар. И все равно, ну вот просто сама культура, что люди собрались и запели. Сейчас ведь просто этого в массе нет. Люди собрались и там заплясали, нажали кнопку радиоприемника, ну, да. Или там включили телевизор. Ну, максимум караоке, это уже, я думаю, шаг вперед.
Да, а вот в детском саду ты продолжаешь работать?
Сейчас уже нет. В детском саду я сейчас
не работаю. А вот это тоже меня интересует. Вот сколько ты там
проработала? Я проработала в саду, да, 2 года.
Но тебе тоже хор удалось создать.
Не скажу, нет, скорее не хор. Просто мы делали праздники садовские на основе народного материала. Я писала сценарий и туда включала вот всякие народные тоже песни детские. То, что, ну, где-то там, в каких-то учебниках, нынешних уже современных для садиков, в каких-то сборниках даже что-то включено уже. Уже есть тоже люди, которые, занимаясь фольклором как любители, как-то пытаются это вот в профессиональную среду внедрить. Но вообще, просто это...
как-то... Но детки оживали, да?
Да, вот на мой взгляд, это очень сильно всех сразу как-то оживляло. Всю эту картину, все это... Но у нас был такой сад с очень жестким режимом. У нас была заведующая такая пожилая, старых правил. И она любила, чтобы дети были дрессированы, чтобы они с точно выученными движениями ровно по кругу прошли, ровно куда-то сели. То есть вот какой-то стихийности такой не предполагалось. Поэтому ну вот все, что можно было в рамки вот этой строгости вставить, я, конечно, старалась делать.
Вот.
Ну, просто есть разные подходы. Сейчас же очень много модных каких-то садиков, где уже не так строго, не хотят...
А в храме ты поешь еще?
Да, я сейчас даже регентую в храме.
Да.
У меня есть сейчас такое замечательное... Тоже это просто отдушина. Хор мам таких, которые... У них уже детки чуть-чуть подросли, и они очень хотят участвовать в богослужении.
Здорово.
Вот там в основном мамы или такие молодые секретарши. Энергичные, красивые, такие уверенные в себе, ухоженные. И они очень старательные. Бойцы. Это хор бойцов. Просто случайно тоже так попалось. Я пела в обычном правом хоре, профессиональном. И меня один знакомый священник позвал, говорит, у меня, знаешь, вот регент была, занималась с местными прихожанами там и ушла в декрет. Они уже что-то знают, что-то не знают, их надо просто поддержать этот их интерес, чтобы он не угас.
И вот новая волна.
Новая волна, да, потому что, ну что такое правый хор? Встал, открыл, там все уже, ты знаешь, архангельский, бортнянский, березовский, березовский, архангельский, бортнянский. Повернули с той стороны одно, с другой другое.
Ну не отпущай еще Строкина.
Строкина, да. И Шорина концерты тоже такие страшные. Лазаре, Лазаре, гряди вон. Да, что-то такое. Вот. Ну, это как бы это такой момент еще и заработка тоже, конечно, правый хор, понятно.
Да это понятно.
Вот. Я не сильно люблю этот репертуар, но приходится же по работе. Вот. А сейчас с этими тетеньками у меня такой необходимости нет петь вот этот самый репертуар. Они такие полупрофессиональные, среди них есть учившиеся музыки, не учившиеся, но поскольку они бойцы, и они все готовы репетировать день и ночь, собираться там... До поздней ночи службы длинные,
ну да, уставы. Им хочется, чтобы получилось.
Им хочется, чтобы получилось. Да, они достаточно еще молодые, энергичные. И это вообще отличный состав для меня. Ну, как передышка во всех других родах занятий, это просто я как и отдых в том числе. Работать с таким народом, воодушевленным, который на энтузиазме.
Ну, который отдает что-то, конечно.
Это очень... И потом они такие...
Ну а психически не тяжело тебе с ними управляться?
Нет, они абсолютно все вменяемые. Там, что большая проблема всегда церковных хоров, что много людей таких пограничных. Каких-то вот со сложностями в психике, с какие-то нервные, там, еще, ну, у людей, обычно человек приходит...
Ну, с трудной жизнью.
С трудной жизнью, да. Вот. И эти тетеньки, они какие-то такие бойцы. Даже у кого трудная жизнь, они, невзирая, как бы, едут на танке.
Так приятно, что ты их так любишь.
Да, я к ним очень...
Ты же по-матерински стала.
Мне просто повезло. Я же не то, что там... И бывает ведь по-разному. Такие бывают тоже вроде и любительские клиросы, такие всем... Но какие-то вот... разные же бывают истории. На клиросе все-таки это такой трудный...
Тоже мир.
Тоже мир целый, да.
Там даже на клиросе всегда собственный бес есть.
Обязательно.
Это я сколько
представлен просто ко всем, да. Это тоже такое есть. Но вот с этими тетиками, мы с ними всего год как бы в совместном каком-то плавании, вот, но за этот год, мне кажется, они очень прогрессируют, потому что они готовы к такой работе постоянно. Вот, ну и не сказать, чтобы я часто у них бываю. Я там такой скорее гуру. Я приезжаю, занимаюсь с ними, репетирую, мы что-то учим. Вот, и в принципе они все могут даже сами провести службу. В общем,
ну,
кроме всеночной, потому что у них не было с той регентом, с которой они раньше пели. Они не пели всеночных. Они пели только литургию. Но вот литургию они все знают очень хорошо. То есть они могут сами открыть, ну, может, не очень сложные ноты взять, но. Нет, ну с другой стороны, для любительского хора они поют сложный репертуар. Но если сравнить с профессиональными, конечно, нет. Ну, как бы они бойцы. Это вот хорошее такое качество, живые.
Ты говоришь седьмой раз слово.
Я не могу его пропустить, оно, мне кажется, очень важно.
Я уже усвоил.
Все, больше не буду.
Да нет, нет проблем. Семь нот сколько раз одна из них до повторяется в любом произведении. Ничего страшного. А если плавно перейти вот к твоему теперь вот такому творчеству певческому,
ну, эстрадно.
Не хочется говорить слово эстрадно, но пускай. Все на возвышении, поэтому в этом смысле эстрада.
Эстрадному жанру. Ну, это тоже вышло, даже не знаю, как по касательной ко всем другим прочим занятиям. Но теперь, в общем, получается, что это одно из
основных. Это твоя идея или тебя кто-то позвал?
У меня она бродила в голове, но мне ее уже в готовом виде человек предложил, говорю, о, и я как раз вот это хотела.
А, ну вот это идеальный вариант.
Это идеальный вариант произошел. Да, да. Вот, то есть есть такой композитор, Олег Кобзев, такой профессиональный аранжировщик, он такой достаточно известный в эстрадном мире. Он одно время работал с веселыми ребятами, вот очень много аранжировок он написал Николаю Носкову. В общем, то есть вот он постоянно где-то в этом мире эстрадном там существует, какие-то что-то кому-то аранжирует, пишет. Вот. Но сам почти не, как бы не играл, не выступал, он такой провинциал, приехал в Москву и вот сидел там, писал музыку. Вот. И тоже как-то случайно кто-то, я искала человека, который напишет аранжировку для школьных детей, для вот тех, с кем я в школе занимаюсь, детей. И значит, он написал мне очень хорошую аранжировку, она прям на ура. В школе пошла, все дети там ее запели, и большие, и маленькие. То есть это у нас получился такой прям гимн, школьный гимн. Вот. И на фоне этого он говорит, а вот может у тебя еще что-нибудь есть, принеси мне какой-нибудь материал, вот, записи, как старушки поют, как там, вот, может там что-то там, что-то сама знаешь, что-то там бабушка твоя пела, а я попробую это аранжировать, вот, ну, как вот мне кажется. Я говорю, а как тебе кажется? Он говорит, ну мне кажется, что вот не надо, потому что много же людей, кто пытается как-то на эстраде экспериментировать с народной музыкой. Другое дело, что это узкий очень круг. Они, эти люди, их много, но они общаются в основном между собой. Это вот, есть такой фестиваль «Этносфера», где, кстати, ваш брат участвует много. Вот. И это как бы достаточно узкий круг людей. Основная площадка концертная для этого как бы, людей, количества узкого. Это центральный дом художника. Да? Там небольшой зал, приходят такие вот умные, такие думающие какие-то эстеты, серьезные люди, и слушают вот всякие эти такие эксперименты на базе народной музыки. То есть это на большую, широкую аудиторию, ну там сравнимую с аудиторией эстрадного жанра, такого вот, скажем, поп-жанра, да, не выходит, к сожалению. Может быть, из-за того, что это мало поддерживается как-то вот каналами телевизионными, может быть, из-за того, что это мало поддерживается там радиовещанием. То есть, а у нас там все коммерциализировано, то есть, в общем, насколько ты проплачиваешь
эфир.
Вот. И потом они как-то сразу ориентируются сразу на самого такого зрителя, на самые низкие вкусы, самые вот ну, то, что съест большое количество народа.
Ну, чисто коммерческое такое.
Вот, чисто коммерческое. И жалко, потому что, ну, вот, скажем, фестиваль «Этносфера» поддерживает Дмитрий Маликов. Он как бы какие-то свои лично заработанные частные средства вкладывает в то, чтобы поддержать вот эти эксперименты на базе фольклора. То есть он человек достойный в этом.
А вот интересно, ведь классическая музыка, она ведь тоже это такой круг-то. Ну, не сравним по объему
с слушателями эстрады, да.
Ну, а ведь фольклор он бы мог войти между где-то, как будто свою такую нишу.
Я думаю, но здесь ведь есть еще очень разный подход к этому вопросу у, скажем, у тех людей, кто этим занимается. Есть много людей, которые считают, что никакие эксперименты на базе фольклора недопустимы. Что надо вот, даже тоже, опять же, это выросли люди из тех же там, тех же ансамблей Дмитрия Покровского последователей, которые...
Ну, это как в реставрации икон. Есть такая академическая, там ничего авторского трогать нельзя,
да.
А есть, наоборот, что дописывать, чтобы...
Все-таки я не думаю, что народная музыка – это иконописный жанр. Хотя это, конечно, строго
но
достаточно...
Ну, как примерно.
Да. Наверное, но все-таки, мне кажется, здесь... У иконописцев, у них больше права есть, у тех, кто ратует за сохранение канона, больше такого, что ли, вот, ну, я бы тоже согласилась с теми людьми, которые никогда ничего не прибавляют, не убавляют к каноническому иконописанию. Мне как бы вот этот ближе подход, конечно. Вот. Я не художник, к сожалению.
Нет, ну, например, вот утрачена половина фона. Остальную часть фона можно дописать, точно попав в тон.
Я думаю, да.
Для музея нет. А для использования этой иконы в храме,
конечно,
это необходимо сделать.
Конечно, я тоже так думаю.
Ну вот. Подходы разные. Мне, ну, да. Некоторые даже насмерть бьются, говорят, это нельзя.
Зарисовывать не будем.
Нет.
Ну да, да, тогда это я просто не
очень. А тогда использовать ее для молитвенной жизни тоже довольно трудно.
Ну да, если она не дает там с
утраченными кусками. Часть иконы отпилена.
Ну да.
Можно нарастить и дописать.
Да, да, наверное, да. Потом, что я думаю, что с одной стороны, этнография такая прямая, она предполагает всеобщее участие. То есть вот как, когда, знаете, играют джазмены, много людей там,
ну, да,
на сцене,
да.
В какой-то момент они играют, у них композиция длится 10 минут, 15, 20, и ты понимаешь, что они в каком-то внутреннем действии находятся. И как бы вот по степени вовлеченности всех слушающих, они испытывают удовольствие от этой музыки, да? Если ты не вовлечен как бы в сам этот процесс, если, ну не то, что не музицируешь, но в любом случае никак-то не переживаешь, да, вот это внутреннее, то это долго, это много, как концертный номер, да, это как бы немножко так тяжеловесно. А для тех, кто участвует,
да,
ну, это вполне нормально.
Как так, застолье.
Как застолье, процесс, да, этот не прекращает. То есть, скажем, вот если в деревне, да, люди выходили на улицу в праздник и начинали плясать хоровод, они могли его, там 150 куплетов, и вот они могли водить, это бесконечно хоровод. Потому что все пляшут, все участвуют в этом, это как бы все испытывают это удовольствие. Это такой праздник для всего, и для там, физиологии, рот радуется, руки, ноги, все прыгает, все празднует. Вот. Это как бы такое шаманство, да, такое общее действие какое-то вот такое. Поэтому, когда переносится такая вот этнография бытовая, вот, в прямом виде на сцену, с одной стороны, страшно, что это для окружающих становится каким-то непонятным человеком. Когда они сами не пляшут в этом, не участвуют, что это очень долго и как-то тяжеловесно, и много. И вот говорят, ну это занудно как-то, вот и как-то это все непонятно.
Ну да, это трудно просто созерцать.
Это трудно просто созерцать, если ты в этом не участвуешь. То есть должна быть какая-то, чтобы эти люди в зале захотели с тобой вместе запеть, преодолев вот этот барьер. Скажем, хотели тоже вместе с тобой участвовать в этом действии, преодолев барьер такой, ну, скажем, непонятности. Вот так их совсем сходу, вдруг раз, и им показать, что это вот это твоя родная песня, она там на родном языке поется, и ты можешь это так же вместе
вот
с тобой.
Я немножко сделаю такой скачок. Из того, что ты сейчас делаешь, я это воспринял, как ты, ну, пытаешься перевести. Это
с русского на
язык эстрады. Да.
Да, абсолютно.
Точно?
Верно.
Я угадал. Значит, да. Это верное ощущение.
С русского на русский.
Как бы вот ты такой интерпретер.
Конечно. Да. Но я и не говорю, что это... Я пытаюсь быть прям вот бабкой, которая вышла на сцену, и ровно, ну, то показать, что там есть.
Ну да.
Но я просто... Это для меня самой это очень любимое и очень дорогое. И я это... Сама пою с большим удовольствием.
Пропустила через сердце.
Мало того, я даже думаю, у меня сложилась на эту тему прям как бы такая очень ясная мысль, месседж вообще всей моей деятельности. Я думаю, что народная музыка, вот такая вот этнографическая, живая какая-то, она дает человеку способ преодолевать жизненные трудности. Она дает, в ней есть какой-то ключ к проживанию.
Ты знаешь, просто там, вот как я понимаю, я абсолютно с тобой согласен, подписываюсь. Там заключена многовековая народная скорбь. А раз человек поет, он ее преодолел.
Ну,
и вот эту энергию векового страдания народного в тяжелом труде, невзгодах и войнах, он в пении преодолевает, и поэтому там вот этот огромнейший
вот
заряд.
Страдание, скажу слово, я боюсь этих всех акцентов на страдании, потому что это, ну, все, это такое уже общее место, когда мы говорим, что вот говоришь с этими людьми, приезжаешь в экспедицию, они все прожили чудовищную жизнь, да, там, на их памяти война, Сталин, там, все что угодно.
Ленин.
Да, то есть они помнят вот очень много этих исполнителей. Я уже теперь лет 20 не была в экспедиции фольклорной. Я уже даже не знаю, живы эти люди, которых я записывала когда-то. Но они в в них нет вот какой-то такой скорбности, подавленности.
Нет, они ее преодолели.
Они как
они
бы...
тоже бойцы.
Они бойцы.
Восьмой раз.
Да. Они преодолели, и это не только... Они как бы не воспринимают эти все беды, которые они прожили, как что-то такое сверх... Они за счет опыта своих предков, за счет того, как им рассказывали, как они вот сами, как жили их мамы, за счет вот, в том числе за счет этой бытовой культуры народной, они знают рецепт. Они знают, что это все так живут, что это общее место страдания, и что как бы главное не в этом, что это какой-то этап жизни, какой-то путь, и он проходится, и будет что-то другое. И что вот я люблю эту цитату, уже, наверное, миллион раз говорила про то, что в Венеции там какие-то скрипки распоют вашу грусть, растанцуют тоску и печаль. У Вертинского есть такие строчки. И вот распоют грусть и растанцуют тоску. Чудовищные сюжеты, жуткие. Муж жену зарезал. Там. Муж приходит, ногой дверь открывает, раздевайте меня, разувайте, вообще не помогает, обижает. Какие-то вот жуткие бытовые страшные истории описываются в песнях, которые по жанру плясовые. То есть вот они вышли и пляшут. И она это рассказывает, вот весь этот, от чего волосы на голове дыбом, без, ну как бы, не то что без трагизма, конечно, нельзя так сказать, но без вот такой акцентировки и такого мусоленья, вот без вот, по капле
вода. Без
нереализма. Да, без вот такого. То есть, ну, недавно совсем, это к моменту тоже вот современных экспериментов вокруг фольклора, мой очень близкий друг нынче заведует отделом народного хора в нашем Венеческом училище. Юра Колесник такой, Юрий Леонтьевич. Фантастический педагог. Он делает из каждого экзамена просто такое шоу и такой спектакль. И так замечательно дети поют профессионально. И так они такие живые, что это аншлаг каждый диплом. В Венеческом училище, кто имеет к этому отношение, то знает, что там люди висят на люстрах, там приходят, стоят в проходах и не уходят там по три часа. Даже. То есть настолько большое воодушевление вызывают эти концерты. Он очень хороший педагог, гениальный. И вот несколько лет назад они сделали такой эксперимент с академической кафедрой, с кафедрой академического дирижирования. Они взяли цикл Свиридова «Курские песни». У Свиридова есть такой цикл, написанный для академического хора. Это обработка этнографических записей Рудневой, которые сделаны ну, там, с оркестром и хором. Вот. То есть это как Свиридов это видел. Вот у него тоже акцентировка на тоске и печали, на страданиях русского народа, на судьбе женщины в русской песне. То есть там, ну вот скажем, из всех плясовых песен сделаны такие очень тяжелые романсы, со сложными такими вот такими жесткими гармониями в аккомпанементе, с такими вот они. Ну, понятно, что намек на это где-то был в самой песне, но очень намек.
Но он развил.
А он развил, да, и это просто вот такой вселенский скорбь, мировой трагизм. То есть вот вышли. А сделали номер как они построили, наши и не наши, как академисты и народники. Они поделили сцену так визуально пополам. С одной стороны, поставили станки. Поставили академический хор с папочками, все как положено, выходили солистки в красивых шелковых платьях и пели вот то, что Свиридов обработал. А тут же вот эти спели, и по эту сторону хор народный поет прям вот расшифровку этнографической записи Рудневой. Сборник Рудневой, на основе, на котором Свиридов написал вот это. То есть прям подлинник композиторской работы. Подлинник композиторской работы. Получился по силе просто невероятный номер. То есть и педагоги там в зале были, и студенты, и люди.
Но
просто
Свиридов-то выдержал?
Не выдержал. Не конкуренции, выдержал. При том, что я очень люблю композитора Свиридова. Но это было настолько очевидно и явно, что вот здесь какая-то акцентировка происходит, смещение акцентов по отношению к народному мироощущению, к народному мировоззрению. То есть, в принципе, человек делал хорошее дело, он хотел это как-то популяризовать для вот культурной элиты того времени, как бы показать красоту, богатство такой музыки народной. То есть это другая музыка, она хорошая, она очень цельная, такое, все это произведение, оно действительно цикл такой. Но это уже с вот этим первоначальным очень мало вот в настроении, нет вот этого какой-то побеждающей радости такой, нет вот этого такого преодолевающего какого-то шага. В этом ничего нет. То есть это погружение вот, и размусоливание своих страданий, горей, там, какой-то вот такой вот совсем другой акцент народной песни в Ивоне. То есть, что это все это преодолеваемо. И мамки, и папки, все так пережили, все это.
Ну, ты мне расскажи все-таки вот о том, что ты сейчас делаешь.
Это называется смола. Это такой фольк-панк. Это веселый эксперимент на тему народной музыки. Это такой, я думаю, что это очень хорошие, во-первых, аранжировки, потому что мне нравится, что пишет Олег, и я очень рада, что мы с ним работаем вместе. То есть вот материал мой первоначальный, там много записей, которые где-то я сама записывала, где-то это общедоступные такие записи, известные, они есть там на пластинках. То есть это, в общем, не секретный репертуар такой. Вот. И аранжировки вот Олега Кобзева. Мы в какой-то момент поняли, что у нас превалируют все-таки там такие вот жизнеутверждающие, веселые песни какие-то. То есть и отношение наше к этому материалу, в общем, мы поем весело и радостно, и как бы пытаемся своих горюющих соотечественников поддержать, чтобы им не было так горько горевать, чтобы они как-то вот могли с этим, вот с помощью, в том числе с нашей помощью, как-то преодолеть вот это
горе. Ты ставишь такие прям задачи. Нет, как поэт в России больше, чем поэт.
Нет, я думаю, что это мы как раз музыканты трулялянты. Мы как бы сопровождение праздников, свадеб, играем на свадьбах и похоронах. То есть мы как раз
в гуще жизни.
В гуще жизни, да. Мы не уличные, скорее уличная такая компания, чем вот чтобы все сидели красиво.
Ну а тебя вот зовут на какие-то такие площадки, где народу, вот тот, кто нас слушает, очень много народу.
Я буду рада, если меня кто-нибудь еще позовет.
Ну, а вообще, у тебя есть какое-то такое место, ну, или какой-то план?
Концертный.
Концертный,
да. Ну, вообще, да, он составляется с начала года где-то. Каждый год мы какой-то планируем.
Ну, в ближайшее время где?
В ближайшее время? Ну, вот мы договаривались с клубом «Шоколадная фабрика» в ближайшее время. Не договорились пока. Они нам объявили несколько дат, и они нам все не подошли, потому что на эти даты у нас такие закрытые мероприятия. Мы приглашены куда-то там играть, кто-то на свадьбах и похоронах добрым людям. Поэтому вот,
То есть добрые люди уже как-то интересуются вами?
Да, как-то так само по себе вышло, что появились они. Они как бы кто-то приходили на наши вот такие клубные. Мы играли, вот знаете, как есть среди музыкантов такая терминология, вот это пионеры, а это не пионеры, там это молодые музыканты, которые сами будут еще платить, только дайте где-нибудь выступить. И вот мы тоже играли как вот на уровне пионеров, просто как бы обыгрывали эту программу, когда мы только ее собрали. Мы ее вот где куда не звали, везде шли играть.
Я вот жду, когда от звездочек вообще народ, ну пусть даже сначала добрые люди, как ты выразилась, устанут и захотят что-то такого нормального.
Ну, я думаю, что они уже хотят, что уже вот в этом поле же есть люди, которые там поют. Ну, скажем, я очень уважаю певицу Пелагею, мне нравится то, что она делает. Но ее репертуар такой, он скорее рассказывательный. У нее в основном песни, под которые не пляшут. Они хорошие, очень добротно аранжированы. Действительно, то есть они доносят эту культуру до широкого зрителя. Это очень здорово. И она не пошлая, она ее хорошо учили. Она вообще замечательная, совершенно очень талантливая певица. Вот. И подход вот ее мне близок. Но это именно вот разговор по душам такой вот, больше лирики, больше каких-то. То есть концерт построен в основном из расчета на сидячий зал.
Не зажигает.
Нет, она зажигает. Почему? Но она просто, у нее так выстроена программа, что рассчитана на то, что люди сидят и слушают. Они где-то, может быть, она спела одну веселую песню, там, а дальше опять все слушают. То есть это такая концепция, это тоже целая идея.
Нет, понятно.
Вот. А мы как бы рассчитаны на зал пляшущий, стоячий. Мы такие плясуны. Чтобы эти песни, которые есть плясовые, чтобы они и оставались плясовые, они как у Свиридова из плясовых в мировую школу.
А народ как подключается, что ли?
Ну обычно да.
Обычно дискотека.
Нет, обычно, ну, если вот эти клубы, где танцполы, вот такие большие клубы, где танцполы, где.
Ну надо как научить каким движением.
Да нет, это можешь представить как хочешь. Конечно. Как они вот пляшут сами по себе люди, как им хочется двигаться, они начинают двигаться сами. Потому что она. Это музыка такая, она дергает за ручки, за ножки. Она как бы Она предполагает же изначально.
Нет, мы вот в нашей этой передаче, мы, конечно, дадим иллюстрации некоторые. Но может ты сейчас, чтобы, так сказать, какой-нибудь нам два такта.
Нет, ну моя любимая Хохлянь, я же как бы фамилия-то моя Жук. Да. И моя бабушка происходила из деревни Верткомурована, село Верткомурована, Каменец-Подольского района, Хмельницкой области. Поэтому я даже успела съездить туда в экспедицию, еще от студии Покровского. Мы собрались с моими подругами, значит, еще была жива моя, она как бы моя двоюродная бабка, сестра моей бабушки. Бабушка жила всю жизнь в Москве, в молодости вышла замуж и оказалась в Москве. Но она всю жизнь говорила «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ее акцент был не вытравливаемый ничем.
Ну,
Западенский такой крепкий акцент. И она очень много пела сама, во-первых. Мне очень повезло в этом смысле. То есть, когда я пришла в студию Покровского, я стала петь там этот репертуар бабушкин. И все такие, о, класс, давайте, точно, это мы сейчас исполним. То есть, он как бы оказался совершенно там актуальным.
Кстати,
он оказался не вот испорченный таким попсово, таким вот эстрадным жанром, который был народный хор в то время. Поэтому я очень люблю петь всякие украинские песни, в том числе среди такой украинской этнографии. Ну, не знаю, а хулиганскую можно?
Их тоже не люблю, да любую.
Ой, летела, вихилила, сама себе похвалила, бо я доброго роду п'ю горелку, як воду, бо я доброго роду п'ю горелку, як воду. П'ю горелку, не даюся, б'є чоловік, не каюся, б'є чоловік, я не чую, бо я дома не ночую, б'є чоловік, я не чую, бо я дома не ночую. А мемеле, омеру, меру, каморі, дуду запирає, пішла муки брати, та й стала в дуду грать. А я пішла муки брати, та й стала в дуду грать. Ой, ти дуда моя, дуда, я молода, сюда, туда, і в присетку, і в долоні, пішла мука по каморі, і в присетку, і в долоні, пішла мука по каморі. Як жив, не любила, як вмер, не тужила, та й не стану тужить, бо немало з ким жить, та й не стану тужить, бо немало з ким жить.
До сліз прошу.
Хуліганська ж пісня.
Ну, я текст не весь можу поняти, но у мене прям вся душа заходиться.
Ну, по-моєму, вона жива дуже. Настоящая живая пісня.
Ну, може, це твоє сповнення?
Ну, не знаю. Нет, я думаю, что это вот эти люди. Меня очень впечатлили в свое время те люди, которых я записывала, которых... Вот их еще, они же есть. И есть эти записи, сейчас уже в интернет общедоступный. И есть люди, просто в советское еще время, но и сейчас тоже есть граница вот эта вот, там, как бы, одно дело вот эти аранжировки для академических народных хоров, написанные, да, такие вот эстрадизированные, уже такие мертвые, где нет места импровизации.
За лаком не видно.
За лаком уже не видно ничего. С другой стороны, теоретики, музыканты, которые этот материал собирали и говорят, не дам никому, пока не напишу диссертацию. Там, вот я напишу диссертацию, в приложении к диссертации я издам расшифровки, и тогда вот вы их все увидите. Но обычно большинство этих планов, они не осуществляются. Люди эти умирают, болеют, с ними что-то происходит, у них меняются какие-то обстоятельства жизни. То есть вот архив, скажем, Гнесинского института, он обсыпается лежа в подвале с этих старых кассет, с малюсеньких кассет, с больших бобин. И его очень в медленном темпе пытаются сейчас оцифровать. Хотя ни средств на это, ни каких-то специальных людей не выделяется. То есть это целое вообще дело, вот эту спасти фонотеку. Но они, большинство из этих записей, они, их никто не слышал никогда, кроме узких специалистов, которые, значит, вот сидя в наушниках. То есть, на мой взгляд, в ситуации, когда народная культура вообще как бы уже такой, большая часть ее мертва. Люди эти пожилые, которые, для которых это была живая часть культуры, умерли. Какие-то вот такие люди, которые пытаются ее консервировать, это как закрытые сообщества, они существуют. Вот такие любители фольклора, как бы вот не трогайте, это наши, и тоже они никого к себе не пускают. У них как бы как, тоже как такая религиозная организация. Те люди, кто это любит, они вот сами собираются, где-то там поют, играют, на полях пляшут. Я ничего не хочу сказать против. Это понятно, что я понимаю, что ими движет тот же порыв, скажем, что движет и мною. Они любят эту музыку и боятся, что она пострадает от такого вторжения, не тактичного. Но за счет того, что вот эти, это обсыпается, не сдается, нигде не популяризируется, это там где-то само по себе живет.
А кто конкретно занимается вот оцифровкой этого материала?
Я даже не знаю этих людей, кто конкретно.
Ну, ты узнай. Может быть, удастся как-то собрать, помочь этому делу.
Было бы классно. Я думаю, что это собирать... Есть, ну, конкретные люди, которые за это отвечают. Кабинет народной музыки в институте имени Гнесина. Такой же кабинет народной музыки есть в Московской государственной консерватории. Опять же, они боятся, что кто-то придет посторонний, скопирует это и покажет еще кому-то. И тот, кто собирался писать диссертацию, он уже ее там не напишет, например. То есть у теоретиков у них свой подход. Они переживают за науку, за судьбу науки. Ну, может быть, это правомочно, но я как человек далекий от теории.
Один науку в себе, а другой из себя в науке.
Наверное, не знаю даже. Но я как человек далекий от теоретиков, в смысле, я не теоретик, я все-таки исполнитель. Я это люблю петь, я люблю в этом внутри как бы находиться жизнь. И мне жалко, что этого не все любят на свете. Я уже смирилась с той мыслью, что, возможно, все уже и не полюбят. Но все-таки...
Нет, но через тебя, может быть, этот круг расширится.
Да, отчасти. Я верю, что через тех людей, кто это делает вот хорошо и старается, и достойно, и как бы этот круг расширяется постоянно. Ну там, я могу назвать имена тех людей, кто вот это делает, на мой взгляд, очень так вот, очень со вкусом и волшебно. Есть чудесная такая Анжела Манукян, да, замечательная певица, группа «Волга», такой этно-электроника, такая этно-электронный проект. Она, у нее очень хороший голос, замечательный. Аранжировки, и она именно вот это и не пошло, и это очень живое, но там тоже такой сакцентирован все-таки такой вот, вот тяжелая доля такая какая-то русской женщины тоже, в том числе, то есть тоже как бы в наследии Свиридова, такой она человек очень музыкальный, очень широко образованный, и у нее как бы чувствуется вот во всех тенденциях подхода такая немножечко грустная, мрачная. Вот. Но это тоже, это, с другой стороны, это ее как бы видение, она так это видит, и это достойно. Это не скажешь, что это плохо там где. Потом есть чудесная такая вот Инна Желанная, тоже певица, которая тоже давно существует, и там ездит куда-то в Европу, показывает фольклорную музыку тоже. Вот. Ну, тоже вот как бы это тоже какой-то такой экспериментальный жанр, но это вот очень достойно. Ну, там Пелагея, мы про нее сказали уже. Есть такой джазовый проект сейчас, две девушки, и с ними джазовый оркестр. Называются они «Звента Свинтана», и они поют тоже в строго такой этнографической манере, с одной стороны, с другой стороны, у них такие джазовые обработки, такие очень, очень красивые, нежные. Вот. И они, ну, то есть это просто вот очень достойно. Так. И с другой стороны, это встречает отклик у тех людей, кто это слушает. То есть, скажем, вот в клубной такой публике, среди клубной публики. Но опять же, поскольку это мало поддерживается там телеком, мало поддерживается радио, все эти проекты, они вот существуют для какой-то очень, очень узкого круга людей, изысканных таких вот тонких ценителей, вот может быть даже клубных посетителей, каких-то, может быть, богатых людей, кто ходит в клубы там и вот на закрытой сцене это может увидеть. Вот. Все-таки широкий наш зритель, к сожалению, он от этого очень далек. И он, отчасти он зомбирован таким вот жанром народного хора. Ему кажется, что либо он горячо это ненавидит, потому что это уже как-то вот что-то такое, вот, такое какая-то пошлость. И говорит, фу, народное, это же пошлять, цыганщина. Сразу же говорит, вот это вот народное. А когда ты говоришь, да нет, народное это вообще другое совсем. Да ладно, я видел вас, слышал 100 раз там всех, это мне ничего не рассказывайте. То есть образ этот, он создан уже, там, и вот он есть. Ну, среди таких, опять же, на мой взгляд, очень достойных интерпретаторов, там есть такая группа Иван Купала, тоже у них электронная подложка под... Но у них вообще просто исполнители живые, они скорее как иллюстраторы. У них в записях использованы этнографические записи. То есть на их дисках там бабушки, старушки поют, а под них вот что-то такое подложено, там где-то стучит, где-то... Это такой аналог есть в Европе, есть такой проект, называется Deep Forest. Ну, давнишний там тоже вот записи разных народных исполнителей, и под них подкладывались какие-то вот современные такие электронные там, и всякие другие инструменты.
А ты за кордон еще не выезжала с этим?
Ну, мы собрались было, вот не знаю, сейчас, если бы удастся, поедем. Собираемся, хотим. Вот. Поэтому мы были летом на всяких фестивалях, связанных с такой фольклорной тематикой, околонародной. Там вот такой фестиваль чудесный «Дикая мята».
Вот. А он всегда в фиксированное время происходит?
Где-то? Ну, где-то в начале лета он бывает, да. Он уже несколько лет проводится. Одно время он был в парке Тропарева на улице в Москве. Вот. В этом году, в прошлом году он собрал 26 тысяч человек, то есть интерес к этому все-таки это огромный.
Это огромный.
И был, то есть администрация парка Тропарева в этом году испугалась, что вытопчут все там цветники, газоны и вынесли за границу Москвы. Сделали его в около Боровска, там такой есть этномир, какой-то комплекс такой музейный, вот среди поля, и вот в этом этномире сделали этот фестиваль. Ну, конечно, понятно, что добраться смогли уже не такое количество людей, как ну, да. Вот. С другой стороны, вот интерес, понятно, что там все на свете, там и какая-то негритянская музыка, и индийская, и узбекская, и там и на русский, и кельтская, да, разумеется, это у нас тоже так как-то мода почти такая. Уже как народная наша, да. Но некоторые считают, что это оправдано, что у нас есть с ними какое-то родство. Ну, скажем,
разумеется.
В моем репертуаре я тоже люблю очень песню такую, которая...
Где просвечивает древность.
Просвечивается кельтика прямо, хотя это наша северная былина.
Нет, а вот как вот икону, которая вот есть... Там, в Валенсии, они прям как наши северные. Ну как-то люди не видят друг друга, создают практически то же самое.
Но на эту тему...
Это 14 века. Прям как наш 17-й. Вот.
Я, кстати, тоже на эту тему много думала. И я... У меня есть тоже... Ну, это не моя теория, но я как прям бы соглашаюсь.
Те же вот все приемы. И четырехчастные иконы, и там такие бирюзовые фаны. И прям только там латынь, а здесь по-славянски. А так прям удивительно.
Красота. Но это еще подтверждает вот такая мысль о панфольклоризме, да, пан таком...
Нет, это просто духовное единство было.
Что человечество, оно все-таки во многом... И вот эта бытовая музыка в том числе, она чем глубже древность, чем старее пласт, тем она ближе ко всем другим культурам.
Ну, как праязык. Существует.
Абсолютно.
Да.
То есть и люди, которые эту культуру привозят, свою там куда-то, оказывается, что мы как бы на очень близких языках разговариваем. Ну, был недавно такой эксперимент, наверное, несколько лет назад приезжал к нам такой эстонский ансамбль «Корпус музыку», который играет средневековую музыку. И они сделали такой концерт, построили его из разных, там, испанская средневековая музыка, там еще какая-то французская и современные индийские раги. Ну вот так, вот прям через один. И если у тебя не было перед глазами программки, почувствуйте 10 различий, было очень трудно угадать разницу. То есть, вот, ну то, что раги это такая традиционная музыка, она вот из века в век там исполняется, да, поэтому она сохранилась, но в общем, почти так, как вот, как испанцы пели там в 16 веке, там как французы пели. То есть очень близкий набор инструментов, интервальные там ходы, ну, схема там, внутреннее содержание музыки. То есть, ну просто вот, как бы человечество на одном языке говорившее. Вот удивительно, действительно это есть. И в народной музыке это очень ясно прослеживается. Чем древнее, тем это как-то всем понятнее. У французов у них была такая, где-то начиная с 70-х годов, эта волна до сих пор не ослабла. Они это называют бретонское возрождение. То есть вот у них тоже миллион рок-групп там.
Это я тоже слышал.
Всяких разных, вот всех возможных жанров и мастей музыканты взялись петь свои там народные песни. Ну такие, там, самые простые. Самый вот, который, ну вот, все, каждый ребенок знает там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, как у нас какая-то. И вот и это оказалось просто, это собирает стадионы, до сих пор эти люди, которые там по 20 лет назад уже начали, они собирают, то есть это народное воодушевление вызывает, люди машут флагами, подпевают, то есть там и жесткие какие-то обработки, это может выглядеть как металл, это может быть как, наоборот, как все так нежно, на дудочках там и скрипочках, и все это вместе, вот, какой-то такой порыв к своему родному, к вот такой они себя ощущают народом. Французы на этой почве, они понимают, что они вот единый какой-то такой. Мне кажется, что мы как бы еще не дозрели.
Может, мы дозрели.
А хочется, очень хочется. Вот, кстати, ваши родственники приложили к этому руку.
Ну, стараются так.
Да, очень. Одно время был тоже, опять же, ну, жалко, формат маловат. Ну, что такое ЦДХ? 700 человек всего там приходит. ЦДХ был вот такой концерт, там его Миша организовал, ваш племянник, он состоял из разнообразных акцентов с гуслями, разнообразных выступлений с гуслями. Там гусли были во все вставлены, и в джаз, и вообще в первоначале, и в чистом виде гусли, и такие, и с оркестром, и там, то есть целый большой концерт ради гуслей. Что вот смотрите, какой классный инструмент, он такой богатый по звучанию, такой интересный. Ну вот он прошел этот концерт, может быть, один раз или два. Они сделали диск, записали это. и как бы тишина. Это уже с тех пор, наверное, лет 10, это 15 прошло. То есть это такое хорошее очень дело. И как-то оно почему-то раз, и так вот для человека говорит, ау, соберитесь, люди добрые, и никто не собирается.
Как-то такие посылы есть к народу, а народ покрыт какой-то такой коростой.
Ну, я думаю, что каких-то... здесь должна быть какая-то... Это же в интересах, скажем, государства. Мне кажется, такие вещи, они сплачивают.
Ой, у государства только один интерес.
Жалко. Хочется, чтобы было...
Ну, там главное. Там есть, конечно, такие, но уж до этого... Ну, еще при советской власти не доходило.
Но на этом формируется национальное сознание.
Что ты мне рассказываешь?
Я понимаю, что вы знаете без меня.
Я-то за это и боюсь.
То есть на этом как раз гордость своей культуры, это что-то живое, это как джаз, это как вот что-то такое свободное, стихийное. С другой стороны, может быть, те люди, которые в культуре сидят, чиновники, они боятся, что это дает такую очень яркую свободу мысли человеку.
Нет.
Или просто они про это не думают?
Да нет, я думаю, что большинство чиновников об этом просто не знает и не имеет к этому просто вкуса. Тут же тоже нужно к этому немножко привыкнуть. Это же тоже... Ну, вот, ну, человек не может сразу включиться в джаз или в, там, ну, допустим, в Баха. Сразу вот так раз и включился. Это уже чудо. Он должен постепенно как-то вот ему рассказать, дать немножко послушать. Ну, какие-то самые такие.
Ну, вот там. Я думаю, что...
А тот... потом уже он пойдет.
Тут еще зависит, конечно, от таланта и от вот, готовности тех музыкантов, кто это пытается донести.
Ой, да у нас талантов море.
Вот я тоже море думаю, что у нас эти люди есть, их только был можно.
Вот как всегда не хватает оси, вокруг которой это все завязано. Может, ты будешь,
ну, я,
Оксана.
Я уже про это слышала, в эту мысль. Мне уже один дядечка, мы в этом году стали пользоваться поддержкой такого клуба православных меценатов. И вот они с нами ходили везде, мы как бы говорили о том, что они нас поддерживают, а они нам помогали попасть там на фестивали различные. То есть они организовывали наше участие.
Ну, это,
и они мне говорят, ну вот что мы все ходим на чужие фестивали, давайте сделаем свой фестиваль и их всех пригласим к себе.
Ну если им это окажется по силам, это замечательно.
Вот, но как бы они же как говорят, давайте сделаем, вот кто возглавит. Ты! Но я боюсь, что я все-таки не совсем администратор. Я могу петь, плясать, да, могу зажигать, могу устраивать свадьбы и похороны. Да, вот. Но как бы такую вот организующую роль.
Ну, давай так, помолимся и попросим наших участников нашей всей беседы о том, чтобы это все-таки состоялось. Вот такой всеобщий фестиваль народной музыки. А?
Ну да, хотелось бы. То есть хочется, чтобы это было на уровне, ну не знаю, песни года, да, там. То есть чтобы это было поддержано максимально и
какие-то... Да, давай без всяких ассоциаций. Пусть это будет вот нечто.
Ну мы подумаем, как это должно было выглядеть, да.
Ну хочется. Ну ты подумай, хотя бы идеи продумай. А мы, может быть, чем-то поможем тоже.
Да. Да, возможно, это может быть фестиваль. Это может... Я вот думала тоже, кстати, уже на эту тему, что это могло бы быть... Например, ну каким-то таким большим концертом сквозным, где бы участвовало большое количество, ну, аналогично тому же французскому возрождению, бретонскому. То есть каким-то такими.
Ну ты никогда, когда я в молодости, мне было 20 лет, я в этом участвовал. Я не помню. По-моему, это фестиваль назывался.
Но тогда еще были вот эти республики же сами, тогда была речь о том, что вот.
Это чуть не в 20 съездов было.
Ну вот как.
Вот я не помню, но какой-то был огромный зал.
А, или, кстати, я тоже в
юные России...
годы участвовала в таком фестивале в Дворце съезда.
Ну вот,
значит, я участвовала это... в таком фестивале вот вместе со студией Покровского.
Да, когда-то. Значит, это как-то вот прозвучало. Ну ладно, мы столько обо всем поговорили.
Здорово. Вышло хорошо.
Отлично, я так доволен.
Спасибо, что вы меня пригласили.
Да, я спасибо, рада, что ты есть на свете. Дай Бог здоровья твоим деткам. И тебе всяческих успехов. Я думаю, они будут. И порадуешь не только тех, кто тебя знает, но и тех, кто нас сегодня услышал, придут к тебе. Итак, господа, Оксана Жук, запомните, это ее артистическое имя, этой певицы.
Спасибо. До новых встреч.
До свидания. Всех.